Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа у Менскім абласным судзе ў суботу адбылося чарговае паседжанне па справе былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму Ігара Васільева. Яго абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар памерам 500 тысяч даляраў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
5 студзеня працэс па справе Ігара Васільева аднавіўся, але зноў, як і ў другой палове 4 студзеня, праходзіў за закрытымі дзвярыма. Паводле суду часовая закрытасць неабходна ў сувязі з вывучэннем некаторых матэрыялаў справы, на якіх стаіць грыф «сакрэтна». Адметна, што пачалося сённяшняе паседжанне з допыту сведкі К, супрацоўніцы Менгарвыканкаму, чыя паказанні ў справе не маюць грыфу «сакрэтна». Між тым, допыт сведкі праходзіў у адсутнасць журналістаў і публікі. Наколькі гэта законна? Закон сапраўды дае падставы праводзіць у пэўных выпадках закрытыя паседжанні. Калі ідзе пра згвалтаванні, пра пэўныя дзеянні супраць непаўнагадовых, калі закранаюцца дзяржаўныя сакрэты. Таксама, калі могуць стаць вядомымі дэталі аператыўнай дзейнасці праваахоўных органаў. А чаму іх трэба засакрэчваць? Былы следчы пракуратуры праваабаронца Олег Вочык мяркуе, што ў беларускіх судах не выпадкова злоўжываюць паняццем сакрэтнасці.
Праваахоўным органам не выгадна паказаць, каким способом вот это все проводилось. Естественно, Васильев не одиночка. В тех материалах могут быть другие фамилии высших должностных лиц, которые причастны к этому делу. И также скрыть недочеты и недостатки правоохранительного органа при расследовании этого дела.
Там еще такая фраза прогучала вчера. Дадены оперативного улику КГБ. Что это за оперативный улик КГБ?
Мне тоже непонятно, какие это данные КГБ, как они формируются. Больше возникает у нас сомнений по этому поводу. Считаю, что Васильев брать 500 тысяч долларов один в кабинете, ну, это слишком подозрительно и неправдоподобная версия. Или полностью человек знал, что в горосполкоме он под большим прикрытием, правильно, и может в любой момент брать взятку. Но не очень убедительно, вот я так сказал.
Летась 6 липеня 250 тысяч доляров были принесены у Менгарвыканкам знаёмым Васильева, представником чешской компании Василием Ананьевым. По воде материалу справы, якія параллельно с допытом сведок вывучая суд, гроши были сапраўдныя с банку, але сама дача хабару оперативным экспериментом. Василь Ананьев ішоў у Менгарвыканкам нашпигаваны аудио- и видеозаписывающей аппаратурой. До самого кабинета першого намесника старшыні Менгарвыканкаму яго фактычна вялі супрацоўнікі КДБ. Сам Ананьев у судзе прыводзіў словы Васильева, што той баіцца, што за ім сочаць. «Дык што, калі вы баіцеся мне свісці», прапанаваў Ананьев, паводле яго слова, Васильеву ў калідоры, і тады чыноўнік прапанаваў яму зайсці ў ягоны кабінет і там паказаў на шафу, куды трэба паставіць партфель. Ананьев кажа, што Васильев добра ведаў пра 250 тысяч даляраў у гэтым партфелі. Ігар Васильев паказвае, што ў партфелі, паводле ягонага меркавання, быў каштоўны сувенір, браць які ему было забаронено, а Леон спокусился. На поседжении 4 студеня был чиновник повторил эту версию.
Да, в этом состоит моя вина, которая вырыскивает для задержания.
Паводле дасведчаных крыніц, большасць сведак у справе Ігара Васильева запытаныя, але пакуль у суд не выклікалі старшыню Менгарвыканкаму Мікалая Ладучку, чыя паказанні ёсць у матэрыялах справы. Калі можа адбыцца допыт сведкі Ладучкі і ці адбудзецца ўвогуле, невядома. Працэс, паводле папярэдніх звестак суду, аднавіцца 9 студзеня.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Зона Свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. З чаго пачынаецца інфармацыйнае грамадства? Што могуць і ў чым бяссільныя дзяржаўныя медыя? Век інтэрнету, аматары супраць прафесіяналаў ці разам з імі? Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка і Юры Дракахруст, на скайп-сувязі з Менску – медыаэксперт, аглядальнік сайта «Медыакрытыка Бай» Александр Класкоўскі. Глядзіце перадачу ў суботу 5 студзеня ў 20.15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Праз дзень праваслаўныя будуць адзначаць свята Божага нараджэння. У гэтыя дні ў праваслаўных вернікаў пост, які доўжыцца 40 дзён і называецца калядным або піліпаўкай. Але на час каляднага посту прыходзіцца і Новы год, які ў Беларусі звычайна адзначаецца з вялікім размахам. Як стасуюцца калядны пост са святкаваннем Новага году? Пра гэта Інна Студзінская высвятляла ў святара фалькарыста, верніка і атэіста.
Директор Інституту проблем культури, фольклорист Іван Крук тлумачить, що дякуючи реформам календара була порушена та синхронія, яка була зв'язана з природними циклями.
Тоє місце, яке у сьогоднішньому нашому житті займає Новий год, займали каляди. А коли ми з вами говоримо про каляди і те, що Новий год був як тепер старий Новий год, то тоді якраз все становилося на своє місце. Тому спочатку був пост, потім був те, що називається Сочиво, потім були каляди. Новий год – це, на дорозі, тоді, коли за совєтським часом починається з 18-го года царкву стали оттеснять на другие планы разом с ее. На первое место выходила не селянская культура, а культура рабочего класса. Вот тогда и вырос Новый год. Это уже выник вот этих реформ вселяких.
Протоиерей, керовник отдела адукации Менской епархии, отец Александр Шимбалёв, закликая православных верников не порушать пост, не глядячи на традицию с размахом отзначать Новый год.
Церква закликает верующих не порушать пост. Наогул, тое святкаванне, якое мы бачым у большасці народа, это дзікунства нейкае, бо святкаванне павінна быць заўсёды духоўным. Па-першае, асэнсаванне павінна быць, як мы год пражылі, чаго дасягнулі. Добрая традыцыя прыйсці ў храм, памаліцца і адзначыць гэтае свята духоўна, а не п'янствам, а не дэбошам, як гэта, на жаль, мы бачым. Нават святкаванне Новага году у час поста. Може бути духовним і пригожим, а порушати пост нельзя. Буде свято Божого народження, будуть святки, вільний пригожий час, коли можна буде уже їсти все, що люди захочуть, і це добра традиція.
Старшиня Белорусского и Славянского комитета Сергей Костян признался, что пост не трымая, але и Новый год означает с семьей довольно стипло.
Была пляшка шампанского, пляшка водки, некие там салатики, размаха никакого не было. Что тычется родства Христова, так мы николи не постили и не притримливаемся этого поста. Треба пост блюсти тады, коли ты все житё находишься в церкви, коли отдаешь все поклоны. Поэтому поста я не притримливаюсь.
Сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец, як шчыры вернік, пост трымае. Нават 30 снежня ў свой дзень народзінаў не спакусіўся на шашлыкі, што смажылі ягоныя сябры, якія адмыслова прыехалі на хімію павіншаваць Паўла.
Калі пост, можна спакойна адзначаць Новы год. Гэта толькі спрыяе таму, каб ацаніць духоўны сэнс свята. Калі не наедацца, не апівацца, запаліць свечку і памаліцца, падумаць аб тым, што год прайшоў, што было, што будзе. Пост гэта не столькі стрымання там ад мяса, напрыклад, колькі ў стрыманні ўвогуле. Стрымання тым ліку ад такіх асабліва гучных забаваў, тым ліку і ад залішніх святкаванняў, тым ліку і ад ужывання спіртнога. Ну, што тычыцца, напрыклад, камендатуры ў куплені, то тут пасвяткаваць і захацеў бы не пасвяткуеш, таму што 22:00 адбой штодня.
Протоиерей, кіраўнік аддзелу адукацыі Менскай епархіі, айцец Александр Шымбалёў, даў апошнія парады праваслаўным вернікам напярэдадні Раства Хрыстова.
Вельмі строгі пост у апошні дзень. 6-го по григоріанському календару, а пошній день ми називаємо сочельник. Це такий день, коли ми зовсім нічого не їдимо до вечора. А увечері, як уже вечірня служба скінчиться, то готується така спеціальна постна їжа, куття називається, і гэтую куттю їдимо. І все. А після літургії на Боже народження вже урочистий стол, і можна їсти все, що приготувала господиня.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо протоиерей Олександр Шимбалёв. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз наше питання. Як ви рихтуєтеся до калядов? Чи виконуєте передкалядний пост? На це питання відказують жихари Гомеля.
Готовлюсь, пост не держу. Ну так, серединка наполовинку. Жирное не ем, молоко, кефир мой. В церковь сходим, с детьми гуляем, собираем стол праздничный. 7 числа. У меня такого, что конкретного, нет.
Пост вообще-то не соблюдаю, а коляды будем спросить. Ну, особых ритуалов нету, но обычно привечаем тех, кто к нам приходит калядовать, и заранее готовимся к этому. А на Рождество, ну, жена ходит в церковь, сам я атеист.
По
пока что нет, потому что на носу экзамены. Я сама студентка, последний курс, поэтому некогда думать о колядах даже.
Конечно же, готовимся. Пекем квадши, там, ну, Рождество Христово наше. Я думаю, что 99% все крещеные, а значится и верующие. Все готовимся. Сало там не едим. А вот в основном на растительное.
Да, готовлюсь к колядкам, но пост нет. Щедровать пойду. Эй, нет, не готовлюсь и не держу пост.
С женой пойдем в собор, поставим свечи. Пост не тримаю. Мы же изуродованные люди. Наши души изуродованы советской владой.
Пост обязательно. У храм хожу. Готовимся. Шедровать приходят. Вот захотелось мне фаршированной рыбы. Пошла, он купила рыбину, фарширую. Внуки придут, все готовим. Как положено, по-христиански.
Нет, пост я не тримаю, потому что я больная. Ну, хожу так, исповедуюсь, хожу, и в церковь хожу. Конечно, для меня это большой праздник, Рождество. Схожу в церковь и все.
Спокон веков, это свято наше, и мы его любим, и в церковь хожу. А хоть и пост не соблюдаю. Мы воспитаны так, что этого ничего не знали, а сейчас к этому возвращаемся, но кто бы подсказал, ну что мы 70 лет жили, как слепые котята.
Пост не держу, потому что болею. Батюшка сказал, за еду пока не грех. Можете пост уйти? Нет, значит, здоровье дороже. Утю садимся кушать семьей. Молитву почитали. Прошу внуков, чтобы перекрестились. Бога просить, чтобы вам дал образование, чтобы слушались старших. Вот так мы говорим.
Такие отказы мы отримали у Гомеля на питание, ци тримаете вы перед колядный пост. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Мєнським обласним суді у суботу відбулося чергове посідження по справі былого першого намісника старшині Мєнгарвиконкому Ігоря Васильєва. Суд іде у частково закритим режимі. Ініціатива правоохоронці супроти катування накерувала термінове повідомлення спецдокладчику ААН про можливе катування Андрія Гайдукова, якого винуватять у шпіонажі. Православна церква закликає вірників у новогоднє свято не порушати колядний пост. На Новий год державні телеканали показали сім'ї старейших синів Олександра Лукашенка, а сам він навідав молодшого сина Миколая у школі, чим викликана публічна активність сім'ї Лукашенки. Правоохоронні органи розпочали кримінальну справу по факті гибелі у Довшицькому районі Вітівської області 41 особини високородного європейського оленя. Ви слухаєте Радіо Свобода. Вось же у новогодні святи державні телеканали упершиню показали сім'ї старейших синів Олександра Лукашенки, Віктора і Дмитрія. А сам керівник країни навідав молодшого сина Миколая у школі і демонстрував сімейні фотоздимки. Чим викликана публічна активність сім'ї Лукашенків, розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Поводле телеканалов теперь у Александра Рыгоровича пятеро внуков. Трое, Виктория, Александр и Валерия, у семи помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. И две внучки Анастасия и Дарья, дочки керовника президентского спортового клуба Дмитрия Лукашенко. Показывали по телебачению женок. Лилия, жонка Виктора, родом с пригороду Шклова, працевала в концерне «Белорусские мастацкие промыслы». Жонка Дмитрия Ганна была наместницей гендиректора по маркетингу у компании «Юнивест М», что належит белорусскому олигарху Анатолию Тарнавскому. Корреспонденту «Свободы» на обоих предприемствах сказали, что жонки сынов Лукашенко там уже не працуют. Дмитрий с семьей принесли подарунки у Менский дом дитяти номер 1. Виктор Лукашенко привез у дитячий дом семейного типа бабулев вялизный шиковный сервиз и слодычи. После визита Марина Бабуль распевала корреспонденту «Свободы», что выховывает пятерых приемных и двух своих детей.
Чому именно вашу семью выбрали, как вы думаете? Может, вы знакомые были с Виктором Александровичем?
Ой, нет, это вопрос не ко мне. Если честно, я очень не люблю обсуждать по телефону вот какие-то такие моменты. Я вот предлагаю вам позвонить тем людям, которые занимались организацией вообще всей этой встречи, и они вам все расскажут.
Какое у вас отчувание, уражение от этой встречи?
Впечатления только самые приятные. И от детей, и от взрослых. Очень душевно мы посетили, пообщались, познакомились. Дети наши поиграли вместе. Всем, на самом деле, было очень комфортно.
Первые безпеки принимаются. Там это ничего не было такого?
Такие высокие гости. Это не совсем звучайная встреча, да? Естественно, предпринимаются меры безопасности.
А вот я хвалю, что все-таки вот было наведать семью и показать это по телевизору?
То есть такая акция «Наши дети». Я думаю, что вот в рамках акции посещают и детские дома.
З онуків більш відомая для публіки старейша онучка Лукашенки Вікторія, яка здималася у кіно. Раніше так само показували по телевізору, коли вона датерміново уступала у піонери. Так само Анастасія і Дар'я іграли на фортепіано у справоздачному концерті, на яким не було дядулі. Це тяжко бути наставницею онучок Лукашенки. Кандидат мистецтвознавства Вероніка Сахарова розповіла.
Всі ученики рівні, і ніякого розділення взагалі немає. Ви знаєте, ну і я, мабуть, взагалі как-то бы не хотела обсуждать, честно говоря, эти все темы.
Все лето новогоднее веншование керовник Беларуси огучил на фоне семейных фотоздымков. Потом на его працовном столе они были бачные и у инших телесюжетах. Вельми выразно доминуя сдымок, на яким керовник краины разом с молодшим сыном Миколаем. Еще на двух по особку старейшие сыны разом с семьями. И хоть лечится, что внуков звычайно любят больше, чем детей, Лукашенко часто заявляется публично с позашлюбным сыном Миколаем. Я маю Николі разом з онуками. Раней керівник країни признався, дорослі діти святкують Новий год особно, а я з малим у своїм домі. Лукашенко розповідав, що живе з Миколаєм у резиденції. Так само у казенних домах у резиденції, бо їх нема квартир поводля батьки, живуть і сини Віктор з Дмитрієм. А недавно у інтерв'ю телекомпанії «Мір» Лукашенко розповів, що характер у його на молодшого не подарунок.
Я часто с малышом, там, утром, когда он в школу идет, начинаю ему говорить, там, обсуждать что-то. Он такой ревнивый у меня, сядет там на колени и начинает мне говорить, ну, я у тебя типа один сын, я в руках же один. А Дима, Витя, да что ты мне про них рассказываешь? Они уже взрослые, да, твои сыновья, но у них свои уже дети. Это дословно он мне так говорит. И притом очень часто, из-за какой-то ревности уже. Хотя очень хорошие у них отношения, ну, что ж, он пацан такой, как дети у моих уже детей. И они очень дружные. Выходные дни проводят вместе, и он рад этому. Ведь он вырос у меня на руках практически.
Чому менавіта цяпер сем'ям старейших сынов аддадзена столькі увагі, і їх непрыступных для журналістаў раптам показалі па тэлеканалах? Былая депутатка Палаты прадстаўнікоў Ольга Абрамова мяркуе, што дзеці ў рэкламе гэта бяспройгрышна для іміджу ўлады, тым больш калі тая бярэ ўдзел у дабрачыннасці.
Время благодатное. Надо собирать урожай с рождественских праздников. А дети в рекламе – это всегда выигрышно. И все, что для них делается. Настроение у людей паршивое. Надо его подымать. И надо подымать и рейтинг власти.
Ольга Абрамова проводит аналогии помеж советским часом и сучасной Белоруссию.
Я это все называю такую политику Ленин в Сокольниках. Рождественские, новогодние праздники с участием детей. Это исправляет имидж власти. Власть может быть сколь угодно. Жестоко, репрессивно и так далее. Но покажите вождя, обнимающего детишек, и для части людей все выглядит совершенно иначе. Он же добрый.
А то, что керовник краины литерально николи не показывается у отношения внуков, а только разом со своим молодшим сыном.
Ну, вы знаете, это еще пока необъединяемо, потому что, как и российский президент, наш до сих пор президент хочет быть прежде всего мачо, а не дедушкой. Отцом он быть согласен.
Сказала у інтерв'ю нашому кореспонденту былая депутатка Палати представників Ольга Абрамова. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболел.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом двух месяцев. Нового
года. Черговую частку вспоминаю Станислава Шушкевича. Слушайте в нашем эфире позднее, сегодня.
Картотека Сталина. Сегодня на сайте «Свободы» публикуется 1000 имен ахвяров коммунистического режима у Беларуси.
Бардзілоўская Франя Мікалаевна нарадзілася 26 ліпеня 1904 году у вёсцы Мачулішча Лагойскага району Менскай вобласці. Беларускасць сялян, пачатковая адукацыя, фасоўшчыца заводу «Чырвоны хімік» у Менску. Арыштаваная 24 жніўня 1937 году, асуджаная 17 снежня 1937 году пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 30 снежня 1937 году, рэабілітаваная 9 чэрвеня 1960 прокуратурой Белорусской войсковой округи. Архив КГБ РБ, шифр 16459С.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованные сегодня на сайте Свободы. Найдите своих.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Шостого студзеня 1896-го фільм «Братоў Люм'ераў. Прыбыццё цягніка на вакзал Ля Сьёта» упершыню быў прадэманстраваны ў вялікай залі. Кажуць, самыя ўражлівыя з публікі хаваліся пад крэслы і спрабавалі ўцячы ад паравоза, што, пагрозліва рухаючы локцямі, нечакана выскачыў ім насустрач проста са сцяны, а з пудзелем, якога ўзяла з сабой адна дама, здарыўся эпілептычны прыпадак. Здаецца, чуткі трохі перабольшаныя. Цягнік у гэтай стужцы хутчэй праязджае міма гледача, чым прэ проста на яго. Ды для чалавека канца 19 стагоддзя чыгунка была ўжо справаю звыклай. Ганна Карэніна, скажам, яе зусім не баялася. Напэўна, адчуванні таго, хто прысутнічаў на прэм'еры, можна было б параўнаць з першым досведам 3D-эфекту, калі адна, рамантычная і легкаверная частка свядомасці, падманутая, а другая, цынічная і разважлівая, гучна кажа на самым цікавым месцы, што ўсё гэта танныя трукі і лоўкасць рук. Нікуды ты не падаеш, у агні не гарыш і ў вадзе не тонеш. Прыбыццё цягніка – гэта цуд, які здараецца толькі адзін раз, але затое належыць усім. Цягнік прывёз на станцыю Ля Сьёта сяброў і сваякоў Люм'ераў, якіх стваральнікі стужкі запрасілі паўдзельнічаць у эксперыменце. Але апрача іх, ён прывёз чалавецтву новы час і новыя магчымасці. Фактычна, на французскай станцыі Ля Сьёта цэлы свет зрабіў чарговую перасадку. Паміж чалавекам эпохі кіно і ягонымі неэкранізаванымі продкамі адразу пралегла расколіна шырынёю з кінастужку. Прыбыццё можна пераглядаць і пераглядаць, 100 разоў запар. Можна заміраць ад таго, што бачыш на экране жывую гісторыю. Можна засяродзіцца на дробязях. паспрабаваць ідэнтыфікаваць пол дзіцяці, якое вядуць за руку, пакуль цягнік пад'язджае, і якое знікае ў мітусні, як толькі ён спыняецца. Можна сканцэнтравацца на чалавеку ў светлым гарнітуры і кепі, які, выбраўшыся з вагона, ніяк не можа вызваліць ад сябе кадр. Ён тут галоўны герой, канкурэнт паравоза, бо куды ні стане, яго паўсюль відаць. Можна пракруціць стужку ў адваротным парадку і ўратаваць яе герояў, цягнік, вакзал, той забыты ўсімі дзень. Але лепш проста глядзець на чорна-белыя кадры і плакаць. 49 секундаў ты любіш іх усіх, ад уладальніка кепі і нябачнага аператара да аблачынак над паравознай трубой. Людзей гэтым усім ужо ніколі не здзівіць. Іх наогул усё цяжэй чымсьці здзівіць. Можна 100 разоў глядзець прыбыццё цягніка, і ў свеце нічога не зменіцца. Але і яны нікуды не падзенуцца, тыя, каго прывёз цягнік. Безыменныя героі, на якіх раптам упаў магічны прамень.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менскім абласным судзе ў суботу адбылося чарговае паседжанне па справе былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму Ігара Васільева. Суд ідзе ў часткова закрытым рэжыме. Ініцыятыва праваабаронцы супраць катаванняў накіравала тэрміновае паведамленне спецдакладчыку ААН пра магчымыя катаванні Андрэя Гайдукова, якога вінавацяць у шпіянажы. Праваслаўная царква заклікае вернікаў у навагоднія свята не парушаць калядны пост. На Новы год дзяржаўныя тэлеканалы паказалі сем'і старэйшых сыноў Александра Лукашэнкі, а сам ён наведаў малодшага сына Мікалая ў школе, чым выклікана публічная актыўнасць сям'і Лукашэнкі. Праваахоўныя органы распачалі крымінальную справу па факце гібелі ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці 41 асобіны высакароднага еўрапейскага аленя.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 4 студзеня на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў мастак Алесь Пушкін.